Глава 19. Майлз в темноте тихо открыл дверь в комнату Лизы. Это было в субботу, примерно в 2 часа ночи. В предшествующие 2 дня он ходил на службу, работал, ел, как всегда разговаривал с Дианой и Лизой, просматривая утренние газеты, отпускал обычные свои едкие замечания, вовремя выходил из дому, чтобы успеть на службу, вовремя возвращался. Он вел привычный, давно заведенный образ жизни. Но в душе у него все волновалось и кипело. Он не выпускал Лизу из поля зрения. В пространстве, разделяющем их, витало что-то новое, необыкновенное, значительное. Случайное сближение рук за завтраком, переданная книга, движение, каким она брала чашку, встреча на лестнице — все причиняло боль. Уютного жилья, которое он называл своим домом, как не бывало. Вместо этого были лишь ее взгляды, жесты, приходы и уходы, и все это терзало его точно орудие пытки. Майлз не мог оторвать от Лизы глаз. Он смотрел и смотрел на нее, и ему казалось, что и она отвечает тем же. Магнетическая сила, устоять перед которой он не мог, приковывала к ней его взгляд, который действовал на нее гипнотизирующе. Он никак не мог удержаться от этих взглядов, исполненных значения. Он призвал на помощь все свое здравомыслие, чтобы обуздать себя и не нарушить покой в доме. Он не делал никаких попыток остаться с нею наедине, и поскольку они обычно уходили по утрам на работу и возвращались вечером в разное время, а Диана всегда была дома, и двери комнат не закрывались, чтобы в любую минуту можно было окликнуть друг друга, он и не оставался с нею наедине. Но существуют импульсы, которые способны передаваться и, безусловно, передаются без слов. В пятницу вечером Майлз уже знал, Лиза все поняла. Поняла она также и то, что Майлз знает, что она все поняла. У него не было ни малейшего представления о том, как она к этому относится, ибо он был слишком поглощен собственными ощущениями. Он не был готов к тому, чтобы признать трагичность происходящего. Чувство любви, или, как казалось сейчас Майлзу, открытие в себе этого чувства, само по себе преисполняет и болью, и радостью. Тут возрастают все жизненные силы, обостряется сознание своего «я». Захлестнутый темной волной радости, он не мог думать о будущем и строить какие бы то ни было планы. Он рассуждал так. Она не захотела рассказывать Диане о Денби. Но, скорее всего, и даже вне всякого сомнения, она сделала это из осторожности, из соображений такта. Едва ли она могла предвидеть, как повлияет на ее зятя сцена на кладбище. В пятницу вечером, когда сестры, которые ложились спать раньше Майлза, собирались расстаться на ночь, произошел какой-то перелом. Лиза и Диана разговаривали внизу у лестницы, Майлз стоял в гостиной у окна, которое он только что закрыл. Лиза вернулась в гостиную за книгой, и на какое-то время они остались вдвоем, невидимые Диане. Майлз смотрел на Лизу. Лиза, беря книгу, замешкалась и подняла на него глаза. Майлз умоляюще поднял руки, жест, которым сдаются на милость победителя и значение которого невозможно было истолковать превратно. Лиза окинула его непроницаемым взглядом и вернулась в прихожую, чтобы ответить на вопрос Дианы. Майлз, как обычно, поднялся к себе в кабинет. Шло время. мука была все нестерпимее. Наконец, тихо ступая, он подошел к двери Лизиной комнаты. Спальня Дианы и Майлза выходила на ту же лестничную площадку, что и кабинет. Комната Лизы находилась ниже, на другой площадке. Майлз не боялся, что разбудит Диану, которая засыпала быстро и спала крепко. Не постучавшись, Майлз тихонько повернул ручку двери и переступил порог, погруженный во тьму комнаты. Во мраке и тишине замкнутого пространства ему показалось на какое-то мгновение, что он задыхается, и Майлз схватился за горло. Сердце яростно билось, ноги подкашивались, его тошнило. Опустив ручку двери, он застыл в темноте, стараясь отдышаться. Сначала он ничего не мог разобрать, но потом услышал тихое дыхание спящей Лизы. Он медленно двинулся вперед, вытянув руки, осторожно ступая, чтобы ничего не задеть. Он видел уже белеющую постель, смутно различал Лизину голову с темными разметавшимися по подушке волосами. Она спала на спине, одна рука лежала на одеяле. Майлз протянул руку к кровати. Он так дрожал, что задел ногтем простыню. Раздался легкий царапающий звук. С глубоким вздохом он опустился на колени перед кроватью. На фоне окна был виден Лизин профиль. Майлз коснулся ее волос. «Майлз!» Лиза быстро приподнялась в постели. Майлз стал искать в темноте ее руки. Она стремительно обняла его за шею, прижала к груди его голову. Майлз не мог потом вспомнить, сколько времени они просидели так, не двигаясь. Вероятно, очень долго. Это было мгновение блаженной смерти. Но еще это было и мгновение полной несомненности ее любви. «О, Господи!» — сказала она. «Я люблю тебя, Лиза. Я знаю. Я тоже тебя люблю, Лиза, дорогая. Прости меня, Майлз. Не нужно. Все так чудесно. Я никогда не ждала. Но почему вдруг сейчас, Майлз? Что произошло?» «Не знаю. Наверное, я любил тебя давно, только не понимал этого. Ты ведь всегда была мне нужна. Может быть, но ведь все было по-другому. Да, я знаю, это вдруг нахлынуло на меня, и, о, Господи, Лиза, да чего же это нестерпимо, я этого не выдержу, я умру. Потому что ты увидел меня с Денби? Я дурак, дурак, Лиза, ты столько лет была рядом, я принимал это как должное, не мог понять, что мне нужно». «Так уж ли нужно?» «Да, я думаю, да. Не то чтобы я решил, будто этот кретин, но только вдруг понял, что ты ведь свободна». «Я не свободна, Майлз. Я никогда не была свободна. С тех пор, как узнала тебя». «Лиза, ты хочешь сказать...» «Да, я полюбила тебя с первой встречи. Со дня вашей свадьбы, любимая. Прости меня, какое облегчение все тебе рассказать. И в то же время, ведь это смертный приговор. Я сама во всем виновата, Майлз. Я не должна была приезжать к вам. Я и вообразить не смела, чтобы ты мог проявить ко мне хоть малейший интерес, идущий дальше наших философских разговоров. Я только потому приехала, что любовь моя была безнадежной, и я никак не собиралась ее обнаружить. Лиза,
Прости меня. Оставь, пожалуйста. Все эти потерянные годы, дорогая моя, ты не должен так думать. Можно я включу свет? Нет, ради бога, не надо. Диана спит?
Да.
Майлз, но все так чудесно. Пусть даже это смерть. Никогда в самых дерзких мечтах я и вообразить себе не смела, что из-за меня ты будешь так взволнован.
О, Лиза, я даже выразить не в силах. Подумать только, ведь ты страдала, а я мог никогда и не узнать об этом.
Теперь ты знаешь, и мне придется уехать. Нет, 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 ты никуда не уедешь. Я не отпущу тебя. Ты хочешь меня убить? Майлз, это же безнадежно. Неужели ты не понимаешь? Боже мой! Вдруг обрести тебя, держать в своих объятиях и в то же время знать, что это смерть.
Лиза, не надо, не плачь, моя любимая. Мы должны что-то придумать, просто обязаны. Мы найдем выход.
Это только в первый миг. На самом деле это последний миг, Майлз. Надо смотреть правде в глаза, мой дорогой. Мы не должны обманывать самих себя. В особенности ты. Это ведь у тебя все так необыкновенно, внезапно, как мимолетная буря. А реальность — это Диана. Все эти годы совместной жизни. Лиза, Лиза! Нужно смотреть правде в глаза, Майлз. Не беспокойся обо мне. Я тебе бесконечно благодарна. Это останется со мной на всю жизнь, как величайшая драгоценность. И я всегда-всегда буду теперь несусветной богачкой. Я счастлива, Майлз. И я благодарна тебе, что ты пришел. Наверное, если бы ты не пришел вот так, прямо среди ночи, я бы никогда тебе не призналась. Я счастлива, что теперь ты все знаешь, хотя это и очень больно. Но ничего, ничего тут не поделаешь, ничего не придумаешь, ничего не изменишь.
Я не понимаю тебя, Лиза. Я и слышать ни о чем таком не хочу. Нас одарила сама судьба. Вот о чем мы должны думать.
Ни одной минуты нельзя об этом думать. Это нас погубит.
О, Господи! И ты это понимаешь, Майлз? Лиза, я слишком мало знаю о тебе, и слава Богу! Ты говоришь, это внезапная мимолетная буря? На самом деле не такая уж она внезапная. Все внезапное зреет исподволь. Ты знаешь, я давно уже заметил, что мы похожи даже внешне.
Да, я тоже заметила, что мы похожи. Это потому, что я много думала о тебе.
Нет. Это потому, что ты создана для меня. Ты моя единственная.
Нет, нет, Майлз, ты чересчур взволнован. И сейчас слишком поздний час. Ты сам не знаешь, что говоришь. Это богохульство.
Парвати?
И Диана.
Диана совсем другое. Ты же знаешь, с Дианой ничего подобного у меня не было. Да и никогда ничего подобного не было.
Это сейчас тебе кажется, но
мне бы хотелось рассказать тебе о Парвати. Тебе я смог бы это рассказать. О ней я ни с кем никогда не говорил.
Я много думала о Парвати. Мне хотелось увидеть ее фотографию, но я стеснялась попросить ее у тебя.
Она была беременна, когда погибла.
О, Майлз!
Я никому не говорил об этом, даже Диане.
Это еще не зажило в тебе.
Порой мне кажется, что это был сон, и что он еще длится. Давно следовало все забыть
и убедить себя, что ничего не вернешь, но я не могу, словно кошмарное наваждение преследует тебя постоянно. Я написал поэму о Парвати. И тебе стало легче?
Да, мне было необходимо отпраздновать ее смерть. Не знаю, понимаешь ли ты меня?
По-моему, да. Иногда мне кажется, Лиза, что я так никогда и не пережил по-настоящему ее смерть. Я ее апоэтизировал, возвел в нечто нереальное, в нечто прекрасное. Я обязан был выстрадать все до конца, а не уходить в стихи.
Мы бы все поступали так, если б могли, кто знает. Но осталась какая-то непреодоленность, какая-то фальшь. Мне кажется, я из-за этого не способен писать, будто на мне проклятие, и в то же время мне кажется, что по-настоящему пережить ее смерть для меня слишком невыносимо даже теперь.
Возможно, тебе это еще предстоит, когда придет время.
Ты могла бы помочь мне, я бы мог пережить все заново с тобой.
Нет-нет. Я не подхожу. Мне нельзя этого касаться по совсем другим причинам.
Лиза, ты единственная, кого я способен сравнить с Парвати. Это всему придало бы смысл.
Нет, тут я тебе не помощник.
Лиза, ты не можешь бросить меня теперь, когда ты обрела меня, это непостижимо. Мы же умные люди. Все в наших силах. Ты мне обещаешь, что не уедешь?
Нет, я не могу обещать этого, Майлз.
Ну, пообещай хотя бы, что ты не уедешь завтра же.
Завтра я не уеду, обещаю.
Слава Богу. Завтра мы как следует все обсудим. Мы должны стать хозяевами положения, Лиза. Нам нельзя отступаться.
Ну, иди, Майлз, пожалуйста. Диана проснется.
Хорошо. Дай мне поцеловать тебя. Господи, я же ни разу в жизни не поцеловал тебя. В темноте они неуверенно, неловко нашли губы друг друга.
Ну, иди же, иди.
Милая, не измени, не предай.
Ну, пожалуйста, уходи.
Пообещай, что будешь стараться все преодолеть. Мы вместе будем стараться, мы победим.
Иди, Майлз.
До завтра, Лиза. Скажи, до завтра.
До завтра.
Майлз, спотыкаясь, вышел. Его переполняла радость. Он опустился на колени прямо на ступеньках между площадками и закрыл глаза, голова у него кружилась, он задыхался от счастья. Через несколько минут он встал, на цыпочках поднялся по лестнице и открыл дверь спальни. Шторы были раздвинуты. Комнату слабо освещал уличный фонарь. Диана лежала на спине, вытянув руки по бокам поверх одеяла. Входя, Майлз увидел, как поблескивают ее открытые глаза. Он подошел к кровати, посмотрел на Диану, дотронулся рукой до ее щеки. Она была мокрой от слез.
«Привет!»
«Привет!»
«Никогда уже не будет, как раньше, Майлз. Никогда. Никогда, никогда!»
Майлз разделся и лег. Он лежал на спине рядом с женой так же неподвижно, как и она, вытянув по бокам руки. «Никогда. Никогда. Никогда!» Темная волна радости вновь захлестнула его и разлилась сладкой болью по всему телу.
Глава 20. Бруно держал Лизу за руку. В комнате был полумрак, шторы не пропускали сияющего за окном солнца.
«Видите ли, мне бы хотелось понять, что же я за человек?»
«А может, этого вообще нельзя понять, Бруно?»
«Я хочу разобраться в своих чувствах, собрать их в фокус.
Вряд ли можно ясно судить о прошлом. В каждом человеке столько всего намешано.
Да, во мне, старике, ох, как много всего намешано, дорогая. Столько грязи и неразберихи.
Да это у всех так. А если и пытаются отчетливо что-то вспомнить, то за этим всегда стоит определенная цель — месть или самоутешение, или еще что-нибудь такое.
Все проходит.
Пусть проходит.
Но что же было на самом деле?
Как поступила Джейни с Морин? Вам не дано этого знать. Возможно, вы были только эпизодом в жизни Морин.
«Да, наверное».
«Вы, кажется, разочарованы. Зачастую человек — лишь слепое орудие в руках других».
«Но в жизни Джейни я ведь не был эпизодом. Я разбил ей жизнь».
«В мире все происходит, как происходит. Только подумайте, насколько все случайно».
«Вы считаете, я могу себя простить?»
«Да ведь и вопрос так не стоит. Все произошло, как произошло. Мысль о греховности человека просто удобна».
«Я был ее злым демоном».
«Человек не может быть демоном. Он гораздо сложнее».
«Я должен был прийти к ней, когда она умирала».
«Есть вещи, которых уже не изменишь. Постарайтесь забыть об этом».
«Но я не могу об этом забыть. Это во мне здесь. Это я сам».
«Вы слишком погружены в себя».
«Ну а как же еще я мог бы жить, дитя мое?»
«Живите окружающим. Отвлекитесь от себя. Не будьте рабом своих переживаний. Обратите свои мысли на что-нибудь другое, на что-нибудь хорошее».
«Рабом своих переживаний, да? Я так измучен тем, что все кручусь и кручусь вокруг одного и того же».
«Размышляя о прошлом, мы обычно пытаемся представить себе, как все могло бы сложиться к лучшему, и досадуем, что не сложилось. И вот эту-то досаду мы чаще всего и принимаем за раскаяние».
«И знаете, что мучит меня даже больше, нежели то, что я не пошел к Джейни?»
«Что?»
«Насмешки соседей».
«То есть?»
«Когда Джейни вошла к Морин и захлопнула за собой дверь, помните, я вам рассказывал?» «А нет, я не стал вам рассказывать. Очень уж это было унизительно. Так вот, когда Джейни заставила меня повести ее к Морин, она вошла в квартиру Морин и заперла передо мною дверь. Я слышал, как Морин заплакала и стал стучаться, тогда и выглянули соседи. Они смеялись надо мной».
«Бедный Бруно!
Самое несущественное вдруг становится самым важным».
«Демон не проявил бы такой чувствительности. Вот видите, разве можно тут что-нибудь прояснить?»
«Если бы существовал Бог, это следовало бы предоставить ему».
«Да, конечно. Если бы существовал Бог, это следовало бы предоставить ему».
«Вы верите в Бога?»
«Нет. Послушайте, Бруно, Майлз придет навестить вас. Будьте с ним поспокойней. Он вам ничего плохого не сделает». Наверное, я хотел совершить вместе с ним некий ритуал, нечто вроде заклинания духов. Забавно. Я ведь уже забыл, совершенно забыл, как он взбесил меня. Они рассмеялись. Будьте с ним помягче. Вы любите Майлза?
Да.
Ему повезло. А та женщина, что приходила с вами, это ваша сестра?
Да.
Она живет с вами?
Да.
Майлз не возражает?
Нет.
Лиза провела своей прохладной рукой без обручального кольца по мягкому, влажному, изрытому глубокими морщинами лбу Бруно и по лысому, блестящему, костистому черепу, дотронулась до полукружья тоненьких шелковистых волос у самой шеи. — Я не пугаю вас, моя милая. Ну что вы! Знаете, я даже в зеркало не решаюсь посмотреть, и запах от меня, наверное, отвратительный.
— Нет.
Вы слышали, даже глубокие старики продолжают испытывать влечение.
«Да, я знаю.
Мне так приятно прикоснуться к вашей руке.
Я рада это слышать. Я вам сейчас кое-что скажу, вы даже не поверите».
«Что?»
«Вы еще очень привлекательны».
Слезы хлынули по неровным бугристым щекам Бруно. Омочили седую разросшуюся бороду, которая уже более походила на мех, чем на щетину. Пока росла щетина, она больно кололась внутри глубоких морщин и вмятин на уродливом лице. Однако Бруно больше не настаивал на том, чтобы Найджел брил его. Это уже не имело для него значения.
«Мне пора, Бруно».
«Вы разменетесь с Денби. Он должен быть через полчаса.
Что поделаешь? Ничего, что я пришла без предупреждения?»
«Нет, это такой приятный сюрприз, прекрасное видение».
«Да, привидение.
Небесное видение». После того, как Лиза ушла, Бруно откинулся на подушке и потрогал бороду. Когда-то он носил усы. Это было очень давно. Он тогда ухаживал за Джейни. Бороды он не носил никогда. Она колется и щекочет. Но в конце концов она тоже имеет свои преимущества. Борода удлиняла его круглую, как луна, голову и придавала ему более человеческий вид. Конечно, Лиза ему солгала, но это так приятно. Ее неожиданный приход доставил столько радости, теперь у него столько новых и приятных тем для размышлений. Замечательно, что его еще радуют сюрпризы и будоражат новые мысли. «Может быть, доктор и прав?» — решил Бруно. «Может быть, я еще и протяну немного?» Он взял книгу о пауках. «Я убью Найджела. Его нет дома. И скажи этому свинье Денби, пусть теперь обходится без меня. Я еще доберусь до него, вот только разделаюсь с Найджелом. Не ори, Уилл. Написать мне такое унизительное письмо, будьте так добры вернуть марку, и если небольшая суда могла бы решить ваши проблемы, я был бы рад вам ее предоставить».
«Ты мне так и не отдал марку».
«На тебе твою паршивую марку! Лучше б ты с ней не связывалась».
«Это же была твоя идея.
Ну, хватит».
«Осторожнее. Фотоаппарат разобьешь об стол».
«Пошел он, этот аппарат. Все из-за него».
«Ты тут, конечно, ни при чем».
«Заткнись, Ади, а то я тебе сейчас врежу».
«Уилл, перестань орать! Уходи, ради бога! Ты же знаешь, мне ни к чему, чтобы ты здесь торчал!»
«Если так будет продолжаться, ты меня вообще больше не увидишь!»
«Господи, ты сведешь меня в могилу!»
«Туда тебе и дорога! Ну что ж, привет!» Уилл снял через голову ремешок от футляра и в бешенстве швырнул фотоаппарат на каменный пол. Затем выскочил из кухни, взбежал по ступенькам и с грохотом захлопнул за собой дверь. Аделаида разрыдалась. Потом она вытерла стакан, стоявший в сушке, и направилась к буфету. Утром она купила в шарике полбутылки джина. Джин немного ее подкрепил. С Денби она не виделась. Дверь своей комнаты, так же, как и дверь кухни, она самым решительным образом держала на запоре. Она слышала его шаги за дверьми. Денби дважды стучался и звал ее, но она не откликнулась. В ней все росла отчаянная потребность поговорить с ним, но вынести снова его испуганный, сочувственный взгляд она была не в силах. Увидеться с Денби она смогла бы, если бы у нее было что ему противопоставить, если бы у нее имелся план. Существовала бы позиция, но у нее не было ни плана, ни позиции, одни только слезы и безысходное горе. Она обрадовалась Уиллу, но, конечно, в итоге они опять поругались. Наплакавшись и выпив джином, Аделаида подняла с пола фотоаппарат. Наклонясь, она ощутила, какое у нее негнущееся, тяжелое, постаревшее тело. Интересно, разбился фотоаппарат или нет? Должно быть, разбился. Тем не менее, когда она его потрясла, в нем ничего не гремело. Может быть, он еще был цел? Аделаида повесила фотоаппарат на шею и снова заплакала. Через некоторое время она услышала, как кто-то спускается по ступенькам. Еще раньше, днем, она слышала, что кто-то, поднявшись по лестнице, вошел к Бруно и решила, что это Найджел, хотя потом благоразумно сказала Уиллу, что Найджела нет дома. Аделаида вышла и остановилась возле лестницы. Может, предупредить Найджела? В прихожую спустилась Лиза Уоткин и вышла на улицу. Поколебавшись какой-то миг, Аделаида устремилась следом за нею. Она нагнала Лизу, когда та уже поворачивала на Ашбернхэм-роуд. «Мисс Уоткин!» «А, здравствуйте!» «Можно вас на минутку?» «Да, конечно. Надеюсь, вы не сердитесь, что я прямо поднялась к Бруно. Я не стала звонить у дверей, потому что боялась разбудить его, если он спит». «Я не об этом. Я хочу вам кое-что сказать». «Да, пожалуйста. Насчет Бруно?» «Нет, насчет Денби».
«Насчет Денби?»
«Да. Видите ли, я все о вас с ним знаю».
Лиза слегка ускорила шаг, лицо у нее приняло холодное, напряженно-недоумевающее выражение, которое привело Аделаиду в ярость.
«Понятия не имею, что можно знать обо мне и Денби».
«Да уж будто бы! Вам прекрасно известно, что он готов сделать вам предложение. Он написал вам письмо».
«Вот как?
Или вы отрицаете это?»
«Не смейте говорить со мной в таком грубом обвинительном тоне».
«Ну, это уж вам придется стерпеть».
«Я терпеть ничего подобного не намерена. Вы явно заблуждаетесь. Я не собираюсь с вами об этом говорить».
«Просто нос дерете, а самой, небось, до смерти хочется узнать, что я скажу».
«Если у вас есть что сказать, говорите».
«Ну вот видите. Так вот, прежде чем начать крутить с Денби, не вредно вам кое-что узнать о нем».
«Вы обратились не по адресу, полагая, будто я собираюсь крутить с Денби. Я с ним едва знакома».
«Хватит врать-то. Как бы то ни было, держитесь от него подальше. Денби мой любовник. Я с ним живу уже несколько лет».
«Не могу понять, с чего вам вздумалось оповестить меня об этом?
Меня это совершенно не касается и нисколько не интересует. Я вижу, вы расстроены, и очень сожалею, что говорила с вами резко. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Вы можете понадобиться Бруно.
Я вам не прислуга, мадам. Вы что, не верите? Спросите у Денби, спросите, спросите.
Я не собираюсь видеться с Денби. Вам не из-за чего огорчаться. У меня нет ни малейшего намерения вмешиваться в ваши дела. И будьте добры, не беспокойте меня больше всей этой чепухой. До свидания.
Они вышли на Кингс-Роуд. Лиза быстрым шагом направилась к уличному перекрестку и перешла дорогу, оставив Аделаиду на тротуаре. Аделаида постояла минуту-другую и побрела обратно. Потом остановилась, сняла фотоаппарат, который болтался у нее на шее, и в бешенстве швырнула его оземь. На этот раз он разлетелся вдребезги, и осколки угодили в сточную канаву. Там они и остались. Глава 21. Было воскресенье. Майлз брел под дождем по наводненной людьми Фулхэм-роуд. Уклоняясь от встречных, он шел сквозь толпу, рассеянно глядя перед собой. Голова его была не покрыта. Мокрые волосы слиплись, капли дождя сбегали по лицу, словно слезы. Поравнявшись с неприметным входом в церковь сервитов, он машинально вошел в нее. Нужно было где-то посидеть и подумать. Майлз побывал у Бруно. На этот раз все кончилось благополучно. Майлз повинился и почти не покривил при этом душой. Бруно рассказал какую-то путанную историю о том, как потерялась Марка и как Денби нашел ее под половиком на лестнице. О женщинах речи не заходило. Они говорили с Бруно, о чем придется, перескакивая с одного на другое, что Бруно, кажется, находил вполне естественным. Поговорили об их бывшем доме на Фоссет-стрит. Майлз сказал, что он сдается сейчас в наем. Поговорили о типографии, о работе Майлза, о состоянии экономики. Вспомнили о собаке по кличке Самбо, которая жила у них, когда Майлз был маленьким. Майлз спросил, не хочет ли Бруно завести кошку, а то у одних знакомых как раз прелестные котята. Но Бруно отказался, потому что к кошке очень привязываешься, а она или сбежит, или ее задавят. Они обсудили различия между собакой и кошкой, потолковали о пауках. Этакий легкий, непринужденный разговор. Бруно судил обо всем здраво, держался естественно и выглядел не столь устрашающе. Они не касались тяжелых событий прошлого, а предавались лишь самым невинным воспоминаниям, от которых веяло легкой печалью. Майлз и думать забыл о Самбо. Он ушел от Бруно взволнованным, с каким-то странным чувством острой жалости к себе. Майлз отвлекся от мысли о Бруно. Он прошел через коридор, вступил в залитое холодным светом помещение церкви и услышал меланхоличный, заунывный псалом. Но, постояв немного у входа, сообразил, что это не служба как таковая. Должно быть, где-то в дальнем конце церкви репетировал невидимый хор. Церковь была почти пуста, лишь кое-где за темно-красными гранитными колоннами молящиеся стояли на коленях перед святынями в темных сводчатых нишах. Однообразное пение смолкло, сменившись глубокой тишиной. Майлз хорошо знал эту церковь. Он и раньше заходил сюда подумать. Он снял мокрый плащ и повесил его на спинку передней скамьи. Сел, отер платком лицо и волосы. Как же быть с Лизой? В субботу она уклонилась от встречи с ним, уехав на работу рано утром и вернувшись поздно вечером. Сегодня утром ему удалось застать ее в саду, и она сказала только: «Я должна уехать. Не нужно ничего начинать, не нужно».
Но это ведь невозможно. Все уже и так началось.
В субботу вечером, когда Лиза демонстративно обосновалась с Дианой в гостиной, Майлз ушел к себе в кабинет. О чем они там говорили?
А может быть, и не говорили вовсе? Перед тем, как отправиться спать, он тронул ручку Лизиной двери. Дверь была заперта.
После того краткого разговора с Дианой, когда он явился в спальню под утро, Майлз больше ни словом не обмолвился о случившемся. Конечно же, Диана поняла, что произошло между ним и Лизой. Все это было в высшей степени очевидно. Взгляды, вздохи, многозначительные прикосновения, Диана сказала: «Я всегда знала, что в один прекрасный день это случится».
Майлз ей не поверил. Он не верил, что Диане когда-нибудь могло прийти в голову такое.
«Она гораздо больше подходит тебе, чем я. Вам нужно уйти вместе», — добавила Диана.
«Чепуха», — ответил Майлз, — «я женат на тебе, не болтай».
Они лежали друг подле друга неподвижно, без сна, пока не рассвело. Сначала Майлз размышлял так: поскольку абсолютно невозможно представить себе, что с кем-нибудь из сестер придется расстаться, то об этом и думать нечего. Вопрос сводился к тому, как все устроить, как обставить, а вовсе не к тому, можно ли и нужно что-то устраивать. К счастью, скрывать было уже нечего. В субботу днем он пребывал в уверенности, что все очень просто, что он выбрал единственно верный путь, и его переполняла сумасшедшая радость. Он был даже доволен, что ему пришлось пойти на работу, исполняя привычные служебные обязанности. Он размышлял о Лизе мечтательно, отвлеченно, не строя никаких планов. Однако субботний вечер, особенно когда сестры остались вдвоем в гостиной, каждая со своей книжкой, дал ему почувствовать, что для них все не так просто. Он постоял в дверях, глядя на их опущенные головы, темную и светлую, но ни одна из сестер не подняла на него глаз. Обе женщины самым демонстративным образом склонились над своими книгами. Прошагав в своем кабинете с километр на пространстве длиной в 3 шага, Майлз подумал было: а что если спуститься потихоньку и послушать, не говорят ли они обо мне? Но мысль эта показалась ему отвратительной, точно дурной сон. И понемногу он стал осознавать всю безысходность положения. Он понял, что до сих пор все казалось ему просто, только потому, что он подходил к решению вопроса со своими мерками, словно дело заключалось в нем одном. Майлзу надлежало уяснить себе, с какой из женщин он намерен остаться, а какую бросить, и действовать соответственно. И хотя у самого у него не было намерений на сей счет, его, вне всякого сомнения, ставили перед необходимостью на что-то решиться. Будь он хозяином положения, ему припомнились эти слова из разговора с Лизой, и снова вдруг показалось, что все хорошо. Будь он хозяином положения, он бы ничего не менял. Он удержал бы в объятиях любви и Лизу, и Диану. Это было бы триумфом любви. Только теперь он вдруг понял, что переживали обе женщины, и заскрежетал зубами от боли и ужаса. Диана любила его глубоко, безраздельно. Она была его женой. Многие годы делила с ним супружеское ложе. Они столько говорили о Лизе, точно были ее родители. Участливо, снисходительно толковали о неудачливой монашке, о птице с перебитым крылом. Они беспокоились о ней и рассуждали об интимной стороне ее жизни, задавались вопросом, уж не лесбиянка ли она, размышляли, как позаботиться о ней и как ей помочь. Могла ли вынести Диана внезапное, чудовищное изменение домашнего статута Лизы? Ведь они были так привязаны друг к другу. Чем же все это кончится? И Лиза с ее твердыми понятиями о долге, с ее бескомпромиссностью, разве может она разбить жизнь сестре? В своих зыбких представлениях о возможности их всеобщего счастья Майлз попросту не учитывал законных прав Дианы и принципов Лизы. «Какие блаженные были дни, — подумалось ему, — когда мы просто жили под одной крышей, ни о чем таком не ведая». Но Лиза все это время страдала. Полная неразрешимость. Он не мог оставить Диану, он не имел ни малейшего желания ее оставить, он любил ее, она была нужна ему. Она спасла его от одиночества, она была ему предана и верна, его связывали с ней прочные узы долга и по-настоящему глубокой супружеской любви. Сестры были совершенно разные. Он любил их обеих, но любил по-разному. Почему не существует установления на такой вот, по сути дела, обыкновенный случай? Однако и тогда, и сейчас для него было несомненно то, что он сказал Лизе: «Ты моя единственная». Это не было кощунством по отношению к Парвати. Ей было 23, а Майлзу теперь 55. Парвати бы поняла его. Лиза действительно близка ему, близка по духу. С Дианой у него такой близости не было. Конечно, с болью подумал он, встретился он с Лизой раньше, чем с Дианой, он бы женился на Лизе. Предположим, он снимет Лизе квартиру в другом районе Лондона. Он смог бы одну часть недели проводить у нее, другую у Дианы. Сначала это выглядело бы странно, но потом они бы привыкли, и это стало бы казаться естественным. Но как только Майлз начал представлять себе все в деталях, он понял, что это низкая мысль. Он не мог просить Диану, которая жила заботами о нем, ждать его по нескольку дней, терпеть его отсутствие, хотя она уже знала бы то, о чем предпочла бы не знать, что он у Лизы. К тому же он понял, что и Лизе предлагать не все, а только половину чудовищно. Ведь еще в самом начале он решил, что сердце его принадлежит ей безраздельно. В его воображении подспудно начали вырисовываться катастрофические последствия, к которым все это могло привести. Майлз не выдержал и подумал в отчаянии: «А что, если я просто возьму и убегу вместе с Лизой?» «Кирие Елейсон, Кирие Елейсон, Кирие Елейсон», — снова запел хор, утомляя Бога своей молитвой, резкой, назойливой, пронзительной, точно птичий грай. Или скорее это пение напоминало какую-то работу, тяжкий, изнурительный, скрупулезный труд. «Счастлив, кто верит, что стоит помолиться, и тебе помогут, или, если не помогут, то хотя бы ты будешь услышан». Если бы и в самом деле существовал всеведущий разум, с которым он мог бы поделиться своими проблемами, пусть бы даже этот разум молчал. Одно сознание того, что верное решение существует, могло бы успокоить его. И он догадался, что решения, видимо, нет, и все его попытки найти выход напрасны, как напрасны попытки править лошадьми в упряжке с опрокинутой телегой. Майлз неожиданно увидел привычный мир, повергнутый в хаос, стоит только упразднить в нем привычные обязательства. А может быть, все привычные обязательства — фикция, и вся наша суетная жизнь зиждется на условностях? Майлз наклонился, закрыл руками глаза. Ему вспомнилось, или, скорее, явилась точно галлюцинация, как он получил известие о смерти Парвати. Кто-то из знакомых принес ему газету, в которой были опубликованы имена погибших. Майлз тотчас же выпроводил этого человека, остался один в прихожей с газетой в руках. Он поверил сообщению сразу. Надеяться на ошибку было бы слишком мучительно. И, как теперь казалось Майлзу, его ум с первой же минуты начал изобретать уловки, дабы увильнуть от ясного понимания того, что произошло. Его извиняло одно — это была защитная реакция, чтобы не лишиться рассудка. Он поступил, как поступают в подобных случаях и другие, но только более утонченно. Не прошло и трех дней, как он сел за поэму. Он работал над ней больше года. Он изливал свою боль. Странно, что через всю жизнь, которая по большей части казалась теперь такой тусклой, он пронес глубокую веру в свое поэтическое призвание. Перед самой смертью Парвати он опубликовал книжку своих юношеских стихов. Время от времени он печатал стихи в журналах, потом выпустил еще один небольшой сборник. Его стихи вошли в антологии. Но он всегда чувствовал, что все это только прелюдия. Он никогда не переставал верить в то, что его Дуино, приход великого бога, еще впереди, даже вопреки тому, что это казалось все несбыточнее. Дуино — название замка на Адриатическом море, где австрийский поэт Райнер Мария Рильке 1875-1926 годы написал свой знаменитый цикл стихов «Дуинесские элегии». С годами ум его притупился, он стал склонен к сибаритству, потерял целеустремленность. По возвращении с работы его ждал дома обед, херес, расставленные повсюду цветы. Даже появление Лизы не пробудило его. И только позже, когда он начал вести книгу «Замет», смутная вера в свои поэтические силы переросла в отчаянную надежду. Но не обманывался ли он опять? Не был ли он обязан проснувшейся в нем жизнью, обостренным постижением бытия, появлению в доме Лизы, подспудной своей дремлющей любви к ней? Может быть, Лиза, а вовсе не поэзия, главное его предназначение? «Христос помилуй! Не ошибаюсь ли я в себе, — думал Майлз, — любовь, безумная любовь в высшей степени духовное состояние. Платон считал, что любовь приобщает нас к духовной жизни. Только влюбленные способны испытывать всю силу и власть любви как таковой. О ней не ведают те, кто влачит обычное серое существование. Но любовь также вызывает к жизни и вдохновляет жадное страстное «я». Любовь способна вынести страдания, любые лишения, разлуку, боль. От всего этого она только усилится. Но чего она не может вынести, так это смерти, полной утраты. Смерти ей не вынести никогда, она всегда отшвырнет ее прочь, преобразит, завуалирует. Майлз напрягся. «Ключ к решению, должно быть, следует искать где-то здесь», — сказал он себе. «Но где? К как все это связать воедино? Я уже не понимаю, о чем я. Это какая-то бессмыслица, бред. Он опустился на колени, как будто кто-то надавил на его плечо. В последние годы, случалось, он становился на колени в церкви, всегда отдавая себе отчет в том, что это потребность. Скорее, чисто эмоциональная и, следовательно, куда больше связанная с чувственностью, нежели с благочестием. Но сейчас он не осознавал своих действий. «Эрос и Танатос» столь же несовместимы, сколь и нераздельны. Употребив свой талант, который он почитал священным, на то, чтобы преобразить смерть Парвати, пережить ее, он поступил как свойственно человеку, и это простительно. Но все же ему казалось, будто неотвратимое преступление направило всю его жизнь по ложному пути. Конечно, он действительно любил Парвати. Это была всепоглощающая любовь и в то же время первая страсть молодости. Но такая любовь не готова устоять перед смертью. Она потерпела полное поражение. Только почему это волнует его до сих пор? Кажется, столь живым и близким, столь важным. Неужели ему предстоит пережить все еще раз? Бред, — думал Майлз, — сущий бред. Он сознавал с отчаянием и страхом, что настоящее искусство невозможно без мужества, смирения и целомудрия. И порой в самые отчаянные минуты своих долгих бдений он со всей безжалостностью понимал, что постоянные неудачи — закономерное следствие его лени, посредственности, врожденной любви к удобствам. Он ясно видел перед собой моральный барьер, который нужно было преодолеть, и который преодолеть он был не в силах. Оставалось ли у него еще хоть какая-то возможность выкроить лучшую половину души и избавиться от худшей? Майлз знал, этого очень трудно достичь, почти невозможно. Человеческая душа — топь, болото, джунгли. Только из запредельных далей, как мечта, как неотвязное видение, мог явиться человеку образ истинной любви, любви, что приемлет смерть, любви, что живет после смерти. «Лиза, Лиза, я не могу отступиться от тебя и не отступлюсь. Но как? Как жить со всем этим? Станет ли видение истинной любви его союзником? Поможет ли решить его сложные, мучительные проблемы? Кирия Елейсон, Кирия Елейсон, Кирия Елейсон, помоги мне, помоги, — молился Майлз, в отчаянии прижимая руки к глазам. В этот момент он не чувствовал, что молитва его остается неуслышанной, но в глубине души с безнадежным отчаянием понимал, что божеством, которому он молился, был его собственный поэтический бог, и помочь ему сейчас этот бог бессилен. Глава 22. Денби шел по Кэмпсфорд-Гарденс. Было воскресенье, около 22:00. Лил дождь, врываясь в свет уличных фонарей плотными, блестящими и шипящими, как множество граммофонных игл, струями. Денби шел, ничего не замечая вокруг. Плащ на нем был расстегнут. Дождь струился по волосам, стекал за воротник. День он провел в каком-то исступлении, ничего не мог есть. Ему хотелось заболеть, но заболеть он был не способен. Денби был вне себя от того, что не застал Лизу. Он чуть не застонал, когда Бруно безмятежно сообщил ему, что она приходила. Денби отправил ей еще два письма. С Аделаидой он не виделся. Мысль о ней вызывала у него страх и чувство вины. Он испытал облегчение, когда она не открыла дверь на его стук. Он написал ей записку, в которой выразил надежду, что ей уже лучше, а потом нашел на лестнице эту записку, разорванную на мелкие кусочки. В субботу и воскресенье, поскольку Лиза предупредила Бруно, что не придет, Денби с утра до вечера бесцельно слонялся по городу, то и дело заглядывая в питейные заведения. И теперь он был уже пьян в стельку. Сидя в шести колоколах на Кингс-Роуд, он попытался написать письмо Диане. Вот что у него получилось. «Дорогая Диана, ты решишь, что я спятил, но я влюбился в твою сестру. Я не могу тебе всего объяснить, но поверь, что это по-настоящему. Пожалуйста, прости меня. Я только развлекался с тобой, я вел себя несерьезно и жалею об этом. А то, что к Лизе, очень серьезно. Прости меня и забудь. Денби». Он некоторое время смотрел на письмо, возя по нему стаканом, потом порвал его. Он не мог написать такое Диане, слишком уж это отдает дешевкой. Какая глупость просить забыть его. Потом он подумал еще об одном важном обстоятельстве. А вдруг письмо попадет к Майлзу? Майлз и так о нем невысокого мнения, и без этого дополнительного свидетельства его любви к развлечениям, тем более что на сей раз речь шла о собственной жене Майлза. Лучше уж Майлзу ничего не знать. Майлз, вне всякого сомнения, относится к Лизе как к брат. Он и теперь будет против Денби, и по тем же самым причинам. И он опять-таки совершенно прав, думал Денби, он совершенно прав. Но я люблю Лизу, а это меняет дело. А почему, собственно, меняет? Любовь не сделает Денби более подходящей парой для Лизы. Он не обратится в трезвенника, не станет респектабельнее. Разве кому-нибудь объяснишь, что эта любовь излечила его от легкомыслия? Если б только Лиза не застала их с Дианой, письмо Диане потому и отдавало дешевкой, что и на деле все происшедшее между ними было дешевкой. С недаемой самоуничижением Денби таскался по улицам под проливным дождем, ожидая, когда откроются вечерние бары. Немыслимая дерзость с его стороны влюбиться в эту женщину. В нем нет ничего, что могло бы ее заинтересовать. Хотя Денби давно уже начал терять свою несколько вызывающую чисто внешнюю привлекательность, в глубине души он по-прежнему был убежден в своей неотразимости. Благодаря любви к нему бедняжки Аделаиды, он воображал, что помани он пальцем, и любая женщина будет его. Он оплыл, постарел, волосы его поседели, лицо задубело от постоянных возлияний. Он был смешон, жалок, дурно одет, так что рассчитывать на успех ему совершенно не приходилось. И, продолжая домогаться Лизы, он только длил бессмысленную пытку. Но любовь всегда глуха к подобным доводам, и самоуничижение странным образом уживалось в нем с удивительной самонадеянностью. Через час-два после открытия вечерних баров ему уже казалось, что впереди у него что-то чудесное и неожиданное. Это чувство, подкрепленное еще несколькими стаканчиками виски, и привело его теперь на Кэмпсфорд Гарденс. Денби стоял под дождем, слегка покачиваясь, снова и снова пытаясь определить, тот ли это дом. Света в окнах не было.
Вряд ли все уже легли спать. У него было смутное представление о том, который теперь час, но, судя по тому, что бары были еще открыты, не такой уж и поздний. Он взошел по ступенькам и взялся за ручку двери. Но тут же испугался и от волнения даже слегка протрезвел. Что же он такое делает, черт возьми? Денби спустился на ступеньку ниже и осторожно заглянул в щелку для почты. В прихожей виднелась полоска света, выбивающаяся из-под закрытой двери. Денби выпрямился, погладил крашеную дверь, протянул руку к звонку, но нажать на кнопку не решился. «Наверное, не стоит показываться ей на глаза», — подумал он. «Я слишком пьян. Она только рассердится, если я предстану перед ней в таком виде. И потом там Майлз и Диана». Что-то подсказывало Денби. «Пусть Лиза еще немножко подумает. Нужно подождать, пока она ответит на его письма». И опять что-то подсказало ему. «Сейчас я могу еще надеяться давать волю воображению, а если я увижусь с ней, она может отнять у меня всякую надежду». Он отошел от двери. Но сознание того, что она рядом, точно магнитом притягивало его к этому дому, удерживало, словно невидимая цепь. На глаза ей показываться не стоило, но и уйти было невозможно. Он постоял немного в нерешительности. Только взглянуть бы на нее незаметно. Только взглянуть. Участки на Кэмпсфорд Гарденс спускались террасами. Проходов между ними не было. Денби свернул на Олд Бромптон Роуд. Оттуда, наверное, можно подойти к дому сзади. Он миновал гаражи и увидел тот же ряд домов с обратной стороны, и их окна неровно светились в мерцающем дождливом сумраке. Огороженные каменными заборами сады примыкали к садам по Эрдли Крестнт. Ни проходов, ни калиток видно не было. Денби прикинул высоту ближайшего забора. Недолго думая, взобрался на него. Сейчас ему было все нипочем, он мог бы запросто вскарабкаться на собор Святого Павла. Он соскользнул вниз, весь перепачкавшись. Тяжело ступая, пересек темный сад и взобрался на следующий забор. С минутку он посидел на нем верхом. Так что же он хотел сделать? Ах, да! Только нужно снова установить, где их дом. Он уже сбился со счета. Кто-то открыл окно у него за спиной, и он свалился в густые колючие кусты другого сада. Выбираясь, он услышал треск, порвались брюки. Здоровенная колючка вонзилась ему в ногу. Кое-как продравшись сквозь кусты, Денби огляделся. Там, где свет от незашторенного окна падал на поникшую от дождя траву, виднелся забор, за ним мог быть еще забор, а потом еще и еще. Денби был с головы до ног в кирпичной пыли, осколки кирпича набились ему в башмаки, карманы. Он споткнулся о какой-то предмет, опрокинул его, и только тут разобрал, что он разбил хитро ухмыляющегося гномика в красном колпаке. В саду у Майлза ничего подобного быть не могло. Куда же он попал? На следующий забор он вскарабкался, уже слегка отдуваясь, и спустился с него по толстому стволу глицинии, который громко под ним затрещал. Он вдруг почувствовал усталость и слабость. Ему уже не хотелось штурмовать собор Святого Павла. Саднило колено, которое он, должно быть, где-то ушиб. Денби стоял посреди лужайки, тяжело дыша и пытаясь вытащить из ноги колючку. Но вот в скудном свете, падавшем из окон ближайшего дома, он различил тисовую арку, неровные очертания невысокого кустарника и блестящую от дождя асфальтовую площадку. Колючку, наконец, удалось вытащить. Освещенное изнутри двустворчатое окно было плотно зашторено. Денби, боясь, что слишком расшумелся, стал потихоньку продвигаться вперед. Он перешел с травы на асфальт. Подошвы его башмаков прилипали к мокрому асфальту, отчего шаги сопровождались легким причмокиванием. Но этот негромкий звук заглушался шумом дождя. Шторы наглухо закрывали окна по бокам, но посередине между ними оставался узенький просвет. Денби нетерпеливо притронулся к стеклу и вздрогнул, ощутив его непрочность. Для пущей устойчивости он широко расставил ноги и наклонился изо всех сил, стараясь хоть что-нибудь увидеть в щелку между шторами. Он осторожно подался еще чуть-чуть вперед, и ему удалось заглянуть в комнату. Перед ним предстала мирная картина. Майлз, Лиза и Диана сидели, склонясь каждый над своей книгой. Майлз и Диана устроились в креслах по обе стороны камина, в котором едва горел уголь. Чуть поодаль на тахте сидела Лиза лицом к окну. Денби затаил дыхание и крепко прижал руки к груди, как бы пытаясь успокоить сильно бьющееся сердце. Майлз, сидевший в полоборота к Денби, поднял голову от книги. Он взглянул сначала на склоненную голову Дианы, потом на склоненную голову Лизы. Диана подняла голову, и Майлз тут же уткнулся в книгу. Диана посмотрела сначала на склоненную голову Майлза, потом на склоненную голову Лизы. Лиза подняла голову, и Диана тут же уткнулась в книгу. Лиза посмотрела сначала на склоненную голову Дианы, потом на склоненную голову Майлза. Как только Майлз снова поднял голову, Лиза тут же уткнулась в книгу. Все молчали. Денби не сводил глаз с Лизы. Она сидела, подобрав под себя ноги. Ее густые каштановые волосы падали на книгу. На ней было темно-синее прямое платье с отложным воротничком, из-под которого выглядывал зеленый шарфик. Денби пришло в голову, что он впервые видит Лизу без плаща, впервые видит ее в платье. Впервые видит очертания ее фигуры, ноги в нейлоновых чулках, изгиб ее коленей. На ногах у нее были мягкие домашние тапочки в сине-зеленую клетку. Денби вбирал в себя взглядом линии ее тела, округлость груди под темно-синим платьем, покатую выпуклость бедер, стройность лодыжки, и ему захотелось опуститься перед ней на колени и тихонько погладить ногу в клетчатой тапочке. Он закрыл на мгновение глаза. Открыв их снова, он увидел, что Диана испуганно смотрит в щелку между шторами. Денби выпрямился и поспешно отошел от окна, топча мягкую землю и влажные побеги. С асфальта он побыстрее перебрался на лужайку и большими неслышными шагами устремился прочь из сада. Перед ним выросла тисовая изгородь, и он, продравшись сквозь нее, очутился в узеньком промежутке между тисами и забором. Здесь он с шумом наступил на кучу сырых веток, должно быть, остатки от костра. Освещенные окна укоризненно глядели теперь на него со всех сторон. В неясном свете он различал забор, очертания крыш с трубами и деревьев, едва заметные полосы дождя на фоне красноватого зарева в ночном лондонском небе. Он принялся карабкаться на забор. Ему показалось, что забор стал выше.
Денби попытался подтянуться на руках, но они были как ватные, и он рухнул все в тот же ворох обгоревших веток. Перед ним возник чей-то силуэт. — Денби, это ты? — Диана? — Тссс! Тебя никто, кроме меня, не видел. — Диана, прости ради бога. — Говори тихо, не кричи, как ты сюда попал?
— Через забор.
— Ну что ж, придется и обратно через забор.
— Да, конечно, Диана, я так и хотела, а тут ты подошла.
— Ты что, совсем с ума сошел? Разве можно являться так поздно?
— Диана, я хотел написать тебе.
— Хорошо, хоть Майлз тебя не видел. Потише ты, ради бога. Ты что, на забор не можешь залезть?
— Да, трудновато что-то. «Понимаешь, Диана, я хотел написать...»
«Не надо ничего писать, идиот ты этакий! Ты же всегда можешь увидеться со мной днем. Позвони, и мы обо всем договоримся».
«Диана, я хочу объяснить...»
«А я-то понять не могла, что с тобой. Думала, ты простудился или еще что-нибудь стряслось. А ты тут как тут».
«Диана, я должен...»
«Ты пьян?»
«Да».
«Ну так убирайся. Денби, дорогой, я вовсе не сержусь на тебя. Я все понимаю, у тебя сделалось вдруг тяжело на душе, тебе нужно было повидать меня во что бы то ни стало. Я понимаю, а теперь, ради бога, уходи».
«Диана, я...»
«Давай не будем шуметь, сейчас же уходи».
«Хорошо, только я что-то ослаб, не могу влезть на этот... проклятый забор.
Нужно подставить что-нибудь. Здесь где-то был ящик. Подожди минутку.
А как я выберусь из следующего сада?
Не знаю, черт побери. Ты выберись, главное, из этого.
Ты не будешь возражать, если я захвачу с собой ящик?
Ох, Денби, вот...
«Диана, по-моему, сюда кто-то идет».
«Нет там никого. Никто не видел, как я вышла. Помоги мне достать ящик». Денби наклонился. Он увидел совсем близко мокрый рукав бело-розового плаща. Ящик, оказалось, был наполовину засыпан землей. Они начали вытаскивать его. Он скрипел, из него шумом посыпались камни. Денби подтащил ящик к стене, влез на него. «Ах, Денби, все это сущее безумие!»
«Боюсь, это еще большее безумие, чем ты думаешь, дорогая».
«Осторожнее, не сломай ногу!»
«Ты вся промокла, Диана, ступай домой, я теперь выберусь сам».
«Дай руку». Денби протянул ей в темноте руку, и Диана горячо сжала ее обеими руками. Он ответил на ее пожатие и побыстрее вырвал руку. Вдруг в тисовой арке вспыхнул свет и выхватил из темноты Денби, который как раз заносил ногу на забор.
«Что здесь происходит?» — раздался голос Майлза.
Диана быстро отошла в сторону. Денби снял ногу с забора, но остался стоять на ящике. Яркий свет фонарика ослепил его, и он прикрыл глаза.
«Что это за комедия?» — спросил Майлз. «За каким дьяволом ты залез в мой сад?»
Денби не спеша спустился с ящика.
«Не слепи меня, пожалуйста».
Майлз опустил фонарик, его луч высветил нити дождевых струй, кружок потоптанной травы, разбросанную землю, остатки костра, и Денби увидел Майлза, который стоял перед ним с большим черным зонтом в руке.
«Прошу прощения», — сказал Денби.
«Ты не ответил на мой вопрос. Что ты тут делаешь?»
«Я только хотел посмотреть».
«То есть подсмотреть?»
«Нет, Понимаешь, я не решился позвонить в дверь, поэтому полез через забор и...
Хам паршивый лазает через забор, ломает розы.
И тут меня увидела Диана, и...
Где тебя увидела Диана? Что ты порешь?
Он заглянул в окно. «В просвет между шторами», — сказала Диана из темноты ровным, спокойным голосом. Майлз направил на нее фонарик, посмотрел на ее забрызганные грязью ноги в домашних тапочках.
«Так какого черта ты мне ничего не сказала?»
«Я не знала точно, кто это».
«И выскочила сюда одна, чтобы скрутить бандита».
«Ну, я, конечно, знала, что это Денби, но...»
«Кажется, тут все с ума посходили».
«С вашего позволения, — сказал Денби, — я, пожалуй, пойду».
Он снова влез на ящик.
«Нет уж, теперь я скажу тебе несколько слов».
«У меня нет настроения разговаривать, — сказал Денби. Он занес ногу на забор».
«Да ты пьян!»
«Ну да. И мне пора идти».
«Я знаю, зачем ты сюда приходил».
«Майлз!» — произнесла Диана.
Денби опустил ногу на ящик.
«Майлз!» — сказала Диана. «Я потом тебе все объясню».
Денби тяжело слез с ящика. «Не стоит, Диана, ничего не объясняй. Скоро все само выяснится».
«Да, Диана, ты лучше иди, — сказал Майлз. Ступай, пожалуйста, домой. И ничего не говори Лизе, я сам разберусь с этим полоумным».
Диана слегка махнула рукой, как бы прощаясь, и бело-розовый плащ растаял во тьме. Яркий кружок от электрического фонарика переместился на землю между Майлзом и Денби.
«Мне нужно сказать тебе кое-что, и я надеюсь, у тебя достанет порядочности сделать из этого должные выводы».
«Что?»
— спросил Денби.
«Ты ведь хотел увидеть ее?»
Денби попытался собраться с мыслями. «Кого Майлз имеет в виду?»
«Да, то есть нет».
«Ты напился до безобразия. Ничего удивительного, что тебе стыдно было позвонить в дверь».
«Я никого не хотел тревожить», — сказал Денби. «Никого».
«Не беспокойся. Встревожить ты никого не сможешь. Хотя должен признаться, что-что, а надоедать ты гораст».
«А почему это ты говоришь, что я никого не могу встревожить?»
«Потому что ты сейчас уйдешь и больше здесь не появишься».
«Может быть, мы не вполне понимаем друг друга?» — спросил Денби. «Я хотел видеть Лизу».
«Знаю». «Так вот, оставь ее в покое и перестань донимать ее своими нелепыми письмами».
«Господи! Она тебе что, показывала их?»
«Нет, но она говорила, что ты написал ей уже несколько писем».
«Ну и что? Разве преступление кого-то любить? И почему ты говоришь со мной таким тоном? Это не твое дело. Ты ей не отец и даже не брат. Она взрослая женщина, она свободна».
«Она не свободна, в том-то все и дело».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Она связана. Ее сердце занято. Она любит другого».
Денби прислонился к забору. Дождь хлестал его по лицу, стекал за воротник холодными струйками, которые постепенно согревались на спине.
«Ты уверен?»
«Да, я уверен. Жестоко говорить тебе такое, но ты должен это знать, так что придется тебе оставить ее в покое».
Денби глубоко вздохнул. Он глядел на освещенный лиловый кружок мокрой золы, оставшийся от костра.
Послушай, Майлз, я тебя понял. Но я ее люблю. Я не могу только потому, что ты мне сказал, он ее любит. Да. Лиза что, помолвлена? Это тебя вообще не касается. Даже если бы она и не была связана тобою, она все равно не заинтересуется. Ты только раздражаешь ее. Надеюсь, теперь ты отстанешь? По-моему, ты не имеешь права мне приказывать. Ты... Я знаю, как она относится к подобным вещам. Я просто сообщаю тебе об этом. Наверное, у тебя всю жизнь одна забота — пить да за женщинами волочиться. Но с Лизой ничего не получится. Советую тебе найти другое увлечение. Но у меня это серьезно, черт побери. Нет, ты не сносен. Послушай, уходи. Убирайся из моего сада, так же, как и пришел.
Кружок света на земле сместился, потом метнулся вверх, и Денби снова прикрыл глаза. Майлз опустил фонарик и выключил его. Остался виден только его зонт.
«Послушай, ну, пожалуйста,
нам не о чем больше говорить. Я уйду, только когда ты перелезешь через забор».
«Черт возьми!» Я не просил тебя докладывать мне, что думает Лиза. Я буду делать то, что нахожу нужным.
Если ты еще хоть раз увидишься с ней, это будет свинство с твоей стороны.
Она не нуждается в твоей опеке. Ты-то тут при чем, Господи помилуй?
Майлз, что там такое? В тисовой арке мелькнул силуэт, приблизился к Майлзу и снова растворился в темноте. Дождь припустил с новой силой. Денби раскинул руки, прижался ладонями к шершавой поверхности забора. «Лиза!» «С кем это ты разговариваешь?»
«С Денби».
«А? Значит, я не ослышалась».
«Я велел ему уходить. Возвращайся-ка домой, Лиза».
«Подожди, Майлз». Потоки дождя наполняли сад протяжными вздохами. «Майлз, мне хотелось бы кое-что сказать, Денби. Не оставишь ли ты нас на минутку?»
«Лиза, не городи ерунды, он пьян».
«Пожалуйста, Майлз».
«Этот дурак того и гляди что-нибудь вытворит».
«Нет-нет», — сказала Лиза.
«Ну, тогда идите в дом. Что за бессмыслица мокнуть тут и разговаривать в потемках?»
«Ничего. Иди, Майлз. Мы недолго. Ну, пожалуйста».
«Ты вся промокнешь. Мне очень не хочется оставлять тебя».
«Всего на минутку, Майлз. Ступай».
«Ну, хорошо. Я отойду к веранде. Позовешь меня, если я понадоблюсь. Держи-ка зонт и фонарик».
«Не нужен мне ни зонт, ни фонарик, только уйди на одну минутку».
Майлз медленно пошел прочь, опустив под тисовой аркой зонт, слышно было, как удаляются его шаги. Денби отлип от стены, подался вперед и то ли свалился в грязь, то ли упал перед Лизой на колени прямо в мокрую золу, перемешанную с землей. «Лиза,
встаньте, пожалуйста, зачем вы сюда пришли?»
«Я хотел увидеть вас. Я смотрел в окно. О, Господи!
Вы очень пьяны?»
«Нет, тогда поднимитесь. Лиза, я хочу сказать вам, что это серьезно. Это такая мука. Это настоящее.
Мне очень жаль.
Лиза, Майлз говорит, вы кого-то любите. Говорит, вы помолвлены».
«О, Боже!
Это правда?»
«Да, правда», — помолчав, сказала она.
Денби медленно поднялся на ноги.
Это было нелегко. Очень болело ушибленное колено. «Я все равно буду надеяться», — глухо произнес он.
«Не нужно. Я только хотела поблагодарить вас за письма. Я вам очень благодарна. И, видит Бог, я не хочу вас обидеть, но, пожалуйста, постарайтесь не думать обо мне. Мне нечем вам ответить. Все это ни к чему. Пожалуйста, поверьте, я не хочу, чтобы вы тратили время на что-то бесплодное. Это совершенно ни к чему».
«Не нужно больше ничего говорить», — вскричал Денби. «Не надо! Простите меня!»
«Пойдемте через дом. Нет никакой необходимости».
Но Денби был уже на заборе. Как он выбрался из остальных садов, он не мог потом вспомнить. Может быть, перелетел через них, кто-то кричал ему вслед. Но это была не Лиза. С последнего забора он прыгнул в проход между гаражами, оступился и упал, стукнулся о дверь гаража и тяжело покатился по земле, отполз, поднялся на ноги и вышел на освещенный мокрый тротуар. Ошалелый, с тяжелой головой, едва держась на ногах, Денби постоял немного под дождем в темноте между двумя фонарными столбами, посмотрел назад на Кэмпсфорд Гарденс. Потом медленно побрел Колд Бромптон Роуд. Остановился еще раз, снова оглянулся. Всмотрелся попристальней. Какая-то темная фигура, вынырнувшая следом за ним из проулка, тихо скользила в противоположном направлении, в сторону Ворик Роуд. Денби напряженно вглядывался в нее сквозь потоки дождя. Было что-то знакомое в этой стройной фигуре, в скользящей походке. Денби быстро пошел назад. Человек ускорил шаги. Денби побежал, тот тоже. Денби побежал быстрее, нагнал его у самой Ворик Роуд. Под фонарем и крепко схватил за ворот. «Найджел!» Найджел вырывался, извиваясь и изворачиваясь, но Денби крепко держал его.
«Найджел, ах ты свинья! Ты шпионишь! Ты был там, в саду!»
«Вы меня задушите, отпустите!»
«Ты был там, в саду!»
«Да-да, только отпустите меня!»
«Ты все слышал!
Вы меня убьете!»
«Шпион проклятый!
Не надо! Не надо! Не надо!» Денби тряс и тряс обмякшее, не сопротивлявшееся больше тело, и, наконец, отпихнул его от себя. Найджел пошатнулся и, поскользнувшись на мокром тротуаре, упал, сильно ударившись головой о фонарный столб. Он лежал неподвижно. Денби пошел было прочь, но потом остановился. Подождал, пока Найджел очнулся и начал подниматься на ноги. Тогда Денби повернулся и, выйдя на середину шоссе, нетвердо побрел навстречу ветру и дождю.
Глава 23. Найджел стоял на коленях у постели брата. Уилл крепко спал. По стеклу чердачного окна бесшумно стекал дождь. Жидкий свет от уличных фонарей падал на латунную спинку старой кровати и большую круглую голову Уилла, утопавшую в подушке, на раскрасневшееся и чуть припухшее во сне лицо с подрагивающими усами. Одеяло сбилось. Из-под него высовывалось толстое ножище — в пятнистой красно-белой пижамной штанине, правая рука свешивалась с кровати. Найджел, вооруженный веревкой с незатянутыми петлями на концах и гладко обструганной полуметровой палкой, тщательно исследовал положение руки и ноги Уилла. Он решил начать с ноги. Тихонько положив на пол палку, он поднес веревочную петлю к заскорузлой благоухающей ступне братниной ноги, которая словно нагло ему ухмылялась. Петля была заботливо выложена изнутри перфорированной резиной. Найджел начал с величайшей осторожностью надевать петлю на торчащую нахальную ногу, стараясь не коснуться ступни. Резина слегка задела пятку, и Найджел быстро взглянул на Уилла. Тот лишь едва заметно улыбнулся и продолжал спать, только стал слегка посапывать. Потом Уилл пошевелился, двинул ногой, и как раз в этот момент Найджел, держа одной рукой петлю за верхний край, другой сильно придавил матрас и легко надел петлю на лодыжку Уилла. Затем осторожно натянул петлю поверх штанины и снова взглянул в лицо Уиллу. Но тот продолжал улыбаться и храпел, как ни в чем не бывало, слегка вздрагивая во сне. Бесшумно встав с колен, Найджел поднял с пола другой конец веревки с такой же петлей, осмотрел спинку в изножье кровати, продел веревку между прутьями, обмотал ее для верности еще раз вокруг двух последних прутьев и вокруг ножки кровати. Потом, высоко держа свернутую веревку, он, крадучись, подошел к изголовью, также пропустил свободный конец с петлей через прутья спинки и зацепил ближайшую ножку кровати. С запястьем Уилла больших осложнений не возникло, поскольку рука свешивалась с кровати. Не выпуская из левой руки среднюю часть веревки, правой Найджел накинул петлю на запястье Уилла и затянул ее немного, так чтобы она легонько обхватила обшлак рукава. Орудие пытки было почти готово. Найджел перекинул среднюю часть веревки через плечо, снова подошел к изножью кровати и осторожно затянул петлю чуть повыше лодыжки брата. Он расправил веревку в головах и в изножье, сместив ее к низу, к самому матрацу, и отошел подальше от кровати. Подобрав с пола палку, он начал аккуратно, неспешно наматывать на нее оставшуюся веревку. Уилл проснулся, резко дернулся и вскрикнул. Найджел еще отступил от кровати, натянул веревку и стал быстрее вращать палку. Петли затянулись. Резиновые кандалы сжали руку и ногу Уилла. Он оказался накрепко приторочен к кровати и громко закричал.
«Тссс, Уилл, ты разбудишь тетю!»
«Опять ты за свое, черт тебя побери!»
«На этот раз я куда лучше все устроил», — сказал Найджел. «Отсюда ты уже не выберешься, сволочь! Резина — самая подходящая штука для этого дела, и как я раньше не додумался!»
«Ослабь, Христа ради, веревку! Ты сломаешь мне руку!»
«Ну уж, подожди, пожалуйста, минутку, я только пододвину стул».
Найджел, зажав в одной руке палку с веревкой, другой дотянулся до стула, стоящего у стены. Он наклонился и засунул палку под сиденье, прочно закрепив ее между деревянными планками. Потом уселся на стул сам.
«Найджел, ослабь веревку, кретин недоношенный! Эта проклятая железяка пропорит мне вены!» «Все это мы уже слышали. Я бы не вертелся на твоем месте, от этого только хуже».
Уилл, растянутый между спинками кровати, извивался изо всех сил, пытаясь ухватиться левой рукой за прутья спинки, чтобы освободить привязанную правую. Пальцы его бессильно соскользнули с туго натянутого резинового наручника.
«У меня кровь остановится от этой штуки. Ты что, прикончить меня собрался?» «Не совсем. Не сопротивляйся, Уилл, так будет лучше».
«Отпусти веревку, ты разорвешь меня на части!»
«Скажи, пожалуйста».
«Пожалуйста, мразь ты этакая!»
Найджел немножко придвинулся к нему вместе со стулом.
«Еще чуть-чуть!»
«Лежи спокойно, расслабься и слушай».
«Как я могу слушать, терпя такую адскую боль?»
«Да не терпишь ты никакой адской боли. Это все пустяки. Слушай,
пошел ты к дьяволу!»
«Тем, что с тобой так обходятся, ты обязан только своему бешеному характеру. Ты бы давно это сообразил, если б умел думать. Что поделаешь? Тем, кто похладнокровнее и поумнее, приходится сажать бешеных в клетку или растягивать их на дыбе. Только так можно заставить их выслушать, чего от них хотят».
«Я не собираюсь тебя выслушивать, даже если буду криком кричать. Ослабь веревку, ты сломаешь мне ногу».
«Ничего подобного. Ты уже кое-что выслушал, Уилл. Бешеным, в конце концов, приходится кое-что выслушивать, потому что это им во благо.
Помнишь, когда нам было по 10 лет, я подвесил тебя за руки на лесах, на стройке, потому что ты не хотел сделать то, о чем я тебя просил? А я помню, как я тебя разукрасил, когда ты меня развязал.
Ну и пусть. Зато ты сделал то, о чем я тебя просил.
Вот и дурак. Ты всегда был нелюдь какая-то».
«Ну вот, и забыл про свою адскую боль.
Ничего я не забыл. Ты меня прикончишь когда-нибудь очередным своим изобретением. Кажется, у меня кровь течет по руке. Посмотри-ка».
«Меня этим не купишь, Уилл», — произнес Найджел. «Если ты не против, я включу свет. Интересно взглянуть на тебя». Найджел слегка откинулся вместе со стулом и щелкнул выключателем. Голая лампочка над кроватью осветила Уилла, который извивался, привязанный за ногу и за руку. Пижама на нем расстегнулась, видна была напрягшаяся блестящая грудь с черными завитками волос, сгущающимися посередине. Уилл рванулся снова, схватил свободной рукой привязанное запястье, потом затих и повернул к Найджелу покрасневшее лицо. Он тяжело дышал, глаза его выкатились, и, скрежеща зубами, он произнес: «Ты снова натянул веревку, будь ты проклят!»
«Да, немножко, вот так».
«Если ты еще раз выкинешь такую штуку, я тебя убью!»
«Ну-ну».
«Согласен, на этот раз я немного переборщил, но ты сам виноват. Лежал бы себе спокойно, выслушал бы меня, и все было бы хорошо».
«Я запихну тебя в мусорный ящик, не глупи. Ты всегда с самого детства размахиваешь кулаками. Только моя смекалка и помогает мне как-то сквитаться с тобой. Я хотел сказать тебе что-то очень важное, причем важное именно для тебя. А поскольку я знал, что ты кинешься на меня, как бешеный, если не принять мер предосторожности, мне пришлось тебя еще разок привязать».
«Тебе доставляют удовольствие эти садистские штучки».
«Пусть так, Уилл. Это проявление братской любви».
«Бог ты мой!» «Кровные узы не так легко сбросить со счетов, Уилл, особенно если речь идет о близнецах. Ты часть меня самого, грубое животное, чуждое мне и, конечно же, меньшее, однако мы неразрывно связаны друг с другом, и это мало назвать любовью».
«Ты всегда меня терпеть не мог, Найджел. Ты просто дурак. Ты ничего не понимаешь.
Ты меня продал с этой чертовой маркой.
В порядке наказания, дорогой, должен же я пресекать твои бесчинства.
Ты всегда не давал мне проходу в порядке самозащиты. А еще отчасти потому, что я тебе необходим. Как ангел дьяволу, как плетка лежебоки, как петля самоубийцы. Любое соприкосновение грубой материи с духом сопряжено со страданием». Найджел немного отодвинул стул
и Уилл вскрикнул. «Кончай, Наджил! Я сейчас сознание потеряю. Пустяки. Ну, вот так-то оно лучше. А теперь перестань крутиться и слушай внимательно». «Кто это тебя отдубасил?» С удовольствием пожал бы ему руку. Подбитый глаз Найджела заплыл громадным лиловым отеком. «Денби! Денби! За что это он тебя? Впрочем, мне какое дело? Я тебе еще один фингал поставлю, только дай мне вырваться». «Ладно. Слушай, Уилл. Ты меня будешь слушать, или ты хочешь, чтобы я натянул веревку?» «Валяй, валяй! Педераст несчастный, я тебя слушаю, только ослабь веревку». «Пожалуйста, пожалуйста». «Ну вот и хорошо. Теперь слушаем. Речь идет об Аделаиде».
«Об Аделаиде? Что с ней?»
«Ты ведь любишь Аделаиду».
«Если бы и так, не твое собачье дело. Знаю я, ты за ней ухлестывал. Пытался ее охмурить, когда вернулся в Лондон».
«Ничего подобного. Держись от нее подальше, а то я тебя точно прикончу. Это моя девушка. Она будет принадлежать мне. Она будет моей, даже если мне придется ее убить. К тому же она меня любит».
«Так ты воображаешь. А если у нее кто-то есть?»
«Как это «кто-то есть»? Никого у Ади нет. Она никого не видит, нигде не бывает».
«А ей и не нужно бывать. Все происходит дома».
«Что ты хочешь сказать, Господи? Неужели ты...»
«Нет, не я. Денби».
«Что, Денби? Не мучь ты меня».
«Денби — любовник Аделаиды. Аделаида — любовница Денби уже несколько лет. По-моему, тебе пора узнать об этом».
Уилл лежал неподвижно, тяжело дыша. Потом еле слышно произнес: «Развяжи меня, Найджел. Клянусь, я тебя не трону».
Найджел встал и вытащил палку из-под стула. Раскрутил веревку, и она ослабла. Уилл неловко повернулся и стал приподниматься. Застонав, он начал стаскивать резиновый наручник. Найджел помог ему, потом высвободил лодыжку. Постановая, Уилл массировал то затекшую руку, то ногу.
«Не верю я тебе, Найджел», — сказал он.
«Это правда.
Докажи.
Спроси у Аделаиды. Между прочим, взгляни-ка. Тебе ведь знаком почерк Денби?»
Найджел протянул Уиллу склеенные скотчем обрывки записки.
«Аделаида, моя сладкая», — говорилось в ней, — «я к тебе не приду, буду спать у себя, потому что вернусь поздно. Спокойной ночи, малышка, твой Д». Уилл внимательно изучил послание, потом издал протяжный, душераздирающий вопль и повалился лицом в подушку.
«Тсс, не шуми».
Уилл сел, лицо у него было перекошено, челюсть дрожала от гнева и боли, он скрипел зубами.
«Я убью его и ее тоже».
«Не бесись, Уилл».
«Убью. Говоришь, несколько лет? Несколько лет. И все это время она водила меня за нос, клялась, что у нее никого нет, позволяла мне делать ей подарки, целовать руки».
«Да, я знаю, но послушай, что я еще
говорила, что она не создана для замужества. Конечно, она не создана, она просто дрянь, шлюха. И я бросил свою жизнь к ее ногам. Я ее растерзаю и его убью. Сейчас же пойду и накрою их в постели. Моя сладкая, о боже, я этого не переживу. Где мои брюки?»
«Прекрати, Уилл. Прекрати сейчас же и выслушай меня. Все равно я спрятал твою одежду. Тебе ее не отыскать. Слушай».
«Пойду голый, прочь с дороги, Найджел. Ты видишь, ты меня довел.
Дверь заперта. Сядь. Да сядь же».
Уилл перестал греметь дверной ручкой.
Он вдруг выпрямился, застыл, закатил глаза и со стоном рухнул на кровать, закрыв лицо руками. — О, Аделаида, Аделаида, я любил тебя, я так тебя любил! Найджел придвинул стул ближе. Он гладил черные растрепанные волосы, плечи, сотрясавшиеся от бесслезных рыданий. «Перестань, Уилл. Что сейчас сделаешь? Ночь на дворе. Нужно все обдумать. Ты знаешь правду, а значит, они в твоей власти. Обдумай это. И не мсти Аделаиде. Бог ей судья. С нее хватит шипов в собственном сердце. А что касается Денби, мы подумаем, как его наказать. Я помогу тебе. Мы вместе его накажем». Уилл перестал рыдать и сидел, крутя и потирая запястье, с пустым, помутившимся от горя взглядом. Из полуоткрытого рта текла слюна. Подумать только, что она... Да, и она тоже. Я не повредил тебе руку? И это после того, как мы выросли вместе, после всего, всего... Это все равно, что родная мать предала бы тебя. Мать всегда предает. Я ей полностью доверял. Никак не думал, что у нее была другая жизнь. Говоришь, несколько лет с этим жирным Боровым я его прирежу. В детстве она меня любила. Она была такая хорошенькая, такая невинная. Мы были счастливы. Да, все трое. Да, все трое. Мы всегда ходили, взявшись за руки, помнишь? Да, а она посерединке. И играли в перетягивание каната у фонарных столбов, и ты всегда побеждал. А ты помнишь, как мы рассказали ей, откуда берутся дети? И она не хотела нам верить. Господи, будто вчера все это было. И стройка, и пустырь, на котором мы собирали одуванчики, и как мы лазали на леса, и воровали кирпичи, и играли в англичан и французов, и в три шага. Аделаида — это наше детство, когда все у нас было прекрасно. До нашего побега, до театра, до всех этих гадостей, ну, ты понимаешь меня. Да... А она словно из другой жизни, из другого мира. У меня было чувство, будто она хранит в себе те наши годы детства, хранит его для меня во всей свежести, во всей чистоте. Ты что, смеешься надо мной, Найджел? Нет-нет, ну, ты же обещал. Аделаида приходила к тебе, ну, туда, где ты жил, когда вернулся в Лондон? Нет. Что-то у нее с тобой было. По-моему, ты за ней приударял. Да нет же. Хорошо. Зачем тогда ты мне все это рассказал? Какой тебе от этого прок? Ты любишь ее. Ты хочешь вбить клин между нами. Вот. Нет. Значит, у тебя у самого ничего с ней не вышло, и ты хочешь, чтобы у меня тоже? Нет, клянусь тебе. Хорошо. Тогда зачем тебе все это? Просто придурь? Или тебе хочется мне напакостить? Или напакостить Денби? Просто придурь. Ты ненавидишь Денби. У тебя на него зуб, да? А за что это он тебе врезал, между прочим? Нет, Уилл, это совершенно тут ни при чем. Усилившийся дождь стучал по чердачной крыше, сбегал сплошным потоком по темному оконному стеклу. Близнецы сидели под яркой голой лампочкой лицом к лицу и пристально смотрели друг другу в глаза.